Дорогая церковь, мир вам! Мы продолжаем знакомство с посланием к филиппийцам. И вот, слушая первую проповедь брата, который вспоминал о молодости, о прошлом, как-то я тоже вспоминаю себя довольно-таки колким, прямым и амбициозным. И часто я не соглашался с тем, что происходит в служении, особенно когда выбирали новых служителей. Просто этот текст, который мы будем сегодня изучать, очень подходит к нам, к нашей ситуации сегодня. И я очень возмущался, когда, на мой взгляд, кто-то кого-то проталкивал. Я даже мог уйти из церкви, поменять общину. Но впоследствии видел, что тот брат находился на своем месте. Я видел, что у него есть соответствующие духовно-моральные качества, и у него получается служение, значит, у него есть духовные дары. Конечно, я осознанно сделал такое вызывающее вступление для того, чтобы задать вызывающий вопрос. А апостол Павел протаскивал молодых новых служителей. Он был как бы их протеже. Когда мы смотрим на послание к филиппийцам, мы видим, что хорошее отношение у него с другими служителями, молодыми служителями. И здесь мы видим, он пишет им характеристику, для которой действительно часто не хватает и нам. Итак, мы читаем вторую главу с 19 стиха. Последние стихи второй главы. Читаем разборчиво, вдумчиво. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам приду к вам, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что для вас дошел слух о его болезни. Ибо он был смертельно болен, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидел его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью и к таким имейте уважение, ибо за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне. Аминь. Не перестаешь удивляться тем, как апостол Павел под водительством Духа строит свое послание. Помните, вначале он описывает Иисуса Христа. Он говорит, что у нас должны быть те же чувствования, какие у Христа, тот же образ мыслей. Он описывает, что Христос не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, смирил себя, принял образ раба, и Бог его возвысил. Интересно, что, показывая, каков наш Христос, апостол Павел повествует, что Христос не захотел всеми путями, всеми возможными способами быть возвеличен, быть наравне с Богом. Он им был, но он смирил себя, он уничижил себя. И Бог его, конечно, превознес после его смерти, после его воскресения и вознесения. И здесь апостол Павел плавно переходит на своих друзей, на братьев, на Тимофея и на Эпафродита. Интересно, такой контраст, яркий описание нашего Господа, и мы видим, что Бог описывает также и людей, которые были подобны нам. Господь настолько посвятил себя служению Богу, принес себя в жертву, что также и люди, ученики Его, приносят себя в жертву для служения церкви, для служения людям, для служения служителям. Мы видим, что Господь – это образец, пример для христиан, и мы видим эти образцовые, подлинные христиане, которые остались в памяти и у нас. Интересно, когда кто-то кого-то хвалит, какова наша реакция? Когда, например, хвалят меня. Однажды Джон Бунин, проповедовав, спустился с кафедры, к нему подошла сестра и говорит: «Брат, спасибо за такую проповедь, такая изумительная проповедь». На что он ответил: «Спасибо, дьявол мне уже об этом сказал». Категорично не хотел слушать похвалу в свою сторону. Как бывает у нас, может быть, когда нас хвалят, мы себе говорим: «Давай, давай, брат или сестра, продолжай, не останавливайся, побольше теплых, добрых слов про меня скажи». Интересно, как чувствовал себя Тимофей и как чувствовал себя Эпафродит, когда такие прекрасные слова апостол Павел пишет про них во свидетельство, как рекомендацию, как слова, которые действительно должна церковь во внимание принять. Когда мы говорим о Слове Божьем, а мы верим, мы исповедуем и проповедуем, что мы читаем сейчас Слово Божье, интересно понять, для того, чтобы мы во всей красе раскрыли суть Писание, как писалось Слово Божье? Писал человек, но под водительством Святого Духа. Именно понятия, мысли и слова были под контролем Бога, Святого Духа. И поэтому нет ошибок в мыслях, в понятиях, в словах. Но творческие способности также Святой Дух использовал, потому мы видим разницу между посланием апостола Павла и посланием апостола Петра и между Евангелиями. Поэтому мы видим, что есть другой стиль в посланиях, в письмах. Но Бог сохранял ошибок мысли, понятия, слова. И вот та характеристика, которая дается этим двум братьям, скажем так, сам Бог дает эту характеристику через Святого Духа. И Павел пишет, сам Бог. Интересно, что Святой Дух показывает трех людей: Петра, Павла, Тимофея и Эпафродита. У каждого свои разные стремления, опыт, разные темпераменты, таланты, дары, но их объединяет Бог и стремление служить Ему. Павел был евреем, Эпафродит был язычником, греком, Тимофей был полукровкой, мать еврейка, отец грек, но никакие национальные барьеры не могли стать перед служением Бога. Как часто в наших церквах есть такие моменты, когда в одном уголку сидят выходцы с Молдавии, в другом из Украины, в третьем с России. И как каждый хочет показать, что как-то это лучше или теплее, во Христе нет национальных барьеров. И вот апостол Павел, пишет о себе косвенно, он говорит, что он имеет надежду в Иисусе Господе послать им Тимофея. И вот интересно, что в 24 стихе он говорит, что «я имею уверенность в Господе и сам прийти к вам». Во-первых, апостол Павел всю свою жизнь посвятил Иисусу, и мы видим, что все, что не происходило в его жизни, он прекрасно понимал, что оно под контролем самого Бога, и Господь организовал его жизнь. То ли он в тюрьме, то ли он на свободе, в каком ли он городе или регионе, Бог всемогущий правит всем, болезнью, здоровьем. И Павел на деле без сомнений принимал, что посылал Господь именно ему. Если он его назначил, апостол дал ему эту власть, значит, Богу угоднее, где он должен находиться. В Риме, в тюрьме или в церкви в городе Филиппа, мы видим, что действительно апостол Павел писал о Христе, о Его умолении, о Его возвышении, также принял и на себя эти моменты в жизни, когда свою жизнь, как и Христос, который пришел на землю служить людям, также и Павел служил церкви, которую основывал. Итак, мы видим, что апостол Павел косвенно говорит о себе, о своем подражании Иисусу Христу. И вот он переходит плавно на Тимофея. Он говорит: «Я не имею никого равно усердного, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Богу, Господу». Интересно, почему апостол Павел, так описывая качество Тимофея, в какой-то мере умаляет или делает в таком негативном фоне других? Все! Возможно, просто он говорит о том, что все, значит, большинство, возможно, говоря «все», он говорит то, что «все» по сравнению с Тимофеем. Однако, действительно, очень большой грех для верующих, особенно для служителей, потому что главы, которые мы сейчас читаем, стихи, это про служителей, искать своего, но не того, что угодно Богу. Мы видим, что большая польза Тимофея заключалась в том, что апостол Павел мог его послать куда угодно, в любую церковь, какая-то информация нужна ему, или какой-то нужен дать совет, ободрение, укорение, он всегда посылал Тимофея. И мы помним, что он был послан в церковь Фессалоники, вот 1 Фессалоникам 3:6, в Коринф, 1 Коринф 4:17. Всегда Тимофей спешил туда, куда его посылал апостол Павел. Другие с головой ушли в свои личные интересы, они так прочно увязли в болоте жизненной суеты, что не хватает времени ни на что. Как это подходит к нам, когда мы также зависли в своем мирке домов, холодильников, телевизоров, но Тимофей не искал своего. Он желал то, что угодно Богу, и он это делал. Интересно, что апостол Павел говорит, что Тимофей превосходит всех в своей преданности Иисусу Христу. Все. Потому что первое место у него Христос. Однако какое печальное обобщение общей тенденции у христиан. Но это было не с Тимофеем. Дальше мы видим, что особенность характера Тимофея была безропотным принятием второго места. Как сын с отцом. И вот апостол Павел пишет, что он служил меня как сын отцу. Интересно, что не каждый может играть вторую скрипку в команде. Почему-то многие хотят играть именно первую и основную. И вот очень мало людей, которые способны принять служение именно второй скрипки. Конечно, без служения второй скрипки и первая скрипка будет очень тусклой. Но вот для меня служение диакона, братьев, которые мы избираем сегодня, в это время, характерно, что они должны играть именно вторую скрипку. Они должны помогать. Это как в армии сержант или прапорщик. И очень важно, чтобы понимать эту задачу в своем служении, что я помощник для того, чтобы имя Бога прославлялось и церковь созидалась. Мы видим, что задача Павла была показать Тимофею, как нужно служить. Интересно, что наставник следует именно таким принципам. Сначала делаю я, ты смотришь. Потом мы делаем вместе, потом ты делаешь, а я уже смотрю и помогаю. И вот задача Павла была именно такой. А Тимофей никогда не посягал на большее. Следующая черта характера, что Тимофей был рабом ради распространения благовестия и вместе с Павлом именно так же принял образ раба. интересная картина. Мы видим, что действительно апостол Павел раскрывает характер Тимофея. Мы уже об этом говорили, когда читали первый стих этой книги в приветствии Павла и Тимофея, о их действительно таких теплых отношениях отца и сына в духовном плане. Мы видим, что во Христе нет барьеров национальных, возрастных. Именно апостол Павел в отношениях с Тимофеем показывает прекрасный пример, как нужно себя вести в служении, в воспитании новых служителей, в поклонении Богу совместно. И вот апостол Павел дальше переходит к служителю Эпафродиту. Интересно, что нам мало известно о Эпафродите, но Библия открывает, что церковь в городе Филипп послали Эпафродита, чтобы он помогал Павлу в заключении в Риме. Ранее, когда Павел был фарисеем, он мог спокойно назвать Эпафродита языческим псом, потому что такое было отношение у фарисеев. Но во Христе эти барьеры разрушены. Мы видим, что Христос привел их к настоящему духовному родству и к истинному братству, сотрудничеству в работе, созидании церкви и расширении Царства Божьего. И вот здесь обрисованная, скажем, такая картина служителя Эпафродита действительно вызывает некое для меня некий образец. Апостол Павел его называет братом, сотрудником и сподвижником. Мы видим, что действительно здесь есть сердечная привязанность, есть понятие о напряженном труде, и также есть момент, который освещает, что отсутствие конфликтов. Почему-то как Тимофей, так и Эпафродит выступает как человек, который может работать с другими людьми. Иногда христианин работает в одиночку, но у него не получается. Но Эпафродит другой. Он также умеет играть роль второй скрипки, потому что он послан помогать, он послан выручать и все нужды апостола брать на себя. Отодвигать свои личные желания, мнения на задний план ради блага своей группы. И вот очень важно, чтобы действительно как-то нас могли воспринимать и сподвижниками, и сотрудниками. Словарь дает это как синоним. Часто у нас диакона называют другими именами, но, наверное, мы заслужили так, и нам нужно исправляться. Но очень хорошо, когда именно мы являемся сотрудниками. Когда мы в Украине, я также вспоминаю, как и первый брат, прошлое, организовывали новую церковь, у нас было 3 семьи, и нас вывели перед церковью, и пресвитер сказал, что вот это мои братья, это мои сотрудники. И для меня, который, когда я только просто начал учиться проповедовать, для меня так было очень возвышающе, что меня назвали сотрудником. Кто я такой? Но бывают моменты, когда простое слово «одобрение» просто поднимает вверх, дает крылья и дает надежду. И все эти моменты, которые расстраивают нас, огорчают, они просто улетают, испаряются, потому что во Христе мы братья, сотрудники, сподвижники. И вот действительно апостол Павел добавляет дальше, что «Эпафродит ваш посланник и служитель в нужде моей». Эпафродит был готов делать черную, неблагодарную работу. Кто-то хочет общественное признание, кто-то хочет, чтобы через служение он получал удовольствие, но как мало таких людей, которые могли просто незаметно для постороннего глаза делать ту работу, то служение, ту рутинную, неблагодарную. И действительно Эпафродит себя уничижил, как и Христос. И мы видим, что через апостола Павла он вошел в послание, увековечило его имя, и мы можем видеть во всех поколениях, кто такой был Эпафродит. Потому что он заболел. Вот интересно, как так происходит в жизни? Вроде бы достойное служение, правильный служитель, но он заболевает даже при смерти. Интересно, что расстояние между Филиппом и Римом около 1200 километров. Все мы понимаем, что эту дорогу нужно пройти пешком. Это опасная дорога, где и разбойники, где и климат неблагоприятный. Особенно поздней осенью или ранней весной очень опасно путешествовать по воде. Но апостол Павел прекрасно понимает, что все в руках Господа. Он переживал, потому что филимийцы могли упрекать себя за то, что они послали его в путь и тем самым поставили под угрозу его жизнь. Но почему так происходит в нашей жизни? Почему мы видим, что служитель, который может еще много чего сделать, почему он так рано уходит из жизни, почему Бог его так забирает? Интересно, что, во-первых, болезнь – это отнюдь не всегда результат греха. Мы видим, что этот человек заболел вследствие преданного исполнения своих обязанностей. И вот 30 стих: «Он за дело Христово был близок к смерти». Во-вторых, это не всегда было. Мы можем видеть, что Бог желает мгновенное и чудесное исцеление. И вот создается впечатление, что Эпафродит очень долго болел и выздоравливал постепенно. Также, в-третьих, мы видим, что исцеление – это милость Божия, а не наше право, которое мы можем требовать. Но Бог обратил к Павлу свое милосердие, к Эпафродиту и также к церкви города Филипп. Он исцелил его. И Филипп, и филиппийцы действительно переживали за своего брата. И апостол Павел хочет послать также им Эпафродита, чтобы они успокоились. Вот такая вот действительно теплая связь между служителями и между церковью. Интересно, что сам Эпафродит, он переживает то, что о нем переживает, что он какие-то неудобства создал для своих братьев, и он хочет также прийти скорее и их утешить, чтобы они не волновались за него, чтобы они не переживали лишний раз, потому что они любят его, он любит их. Но интересный момент, что апостол Павел говорит, что таковых нужно уважать, таковых нужно принимать с радостью. Хорошо, когда хвалит кто-то другой, но никогда мы и хвалимся. Часто огорчаешься, когда кто-то хочет, чтобы его хвалили. Но апостол Павел говорит, что примите такового с радостью и имейте уважение. Ибо за дело Христова он был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне. Подвергая опасности жизнь – это словосочетание, которое употреблялось в прошлом для игроков азартных игр. То есть рисковать. То есть на кон поставить все. И вот интересно, что апостол Павел нисколько не упрекнул Эпафродита в том, что он поставил на кон свою жизнь, свое здоровье для служения Господу и Павлу. Часто мы можем понимать, что действительно не стоит рисковать. Здоровье у нас одно, мы еще нужны своим семьям, но апостол Павел не упрекает его. Эпафродит поставил на кон свою жизнь, и он выиграл, потому что это было угодно Господу. Итак, портрет двух служителей, биография двух служителей. Интересно читать эти строки и осознавать то, что как далеко нам до нашего Господа, и с другой стороны, нам есть к чему стремиться, потому что и мы люди, которые подобны этим двум служителям. Конечно, очень важно понимать нам, что на нас смотрят, что также у нас есть характеристика по отношению к нам. И как хотелось, чтобы, например, те братья, которые будут новыми служителями, могли играть роль второй скрипки, помогать, поддерживать. Пусть Господь нам поможет видеть то, что Господь хочет нам сказать сегодня, а Ему пусть будет вечная слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Помолимся.